Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 47-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами в книге, в которой описывается самое начало всего. Мы много говорили о том, что это начало Божьей любви, это начало греха, это начало жертвы, это начало Божьего прощения, это начало народов, начало наций, начало заветов. Еще это начало примирения. Вот 33-я глава книги «Бытие» — это глава о примирении. Примирении, которое мог произвести только Бог. Вы помните Иакова, который убегал от брата, но который надеялся вернуться домой, просто когда гнев брата утихнет. Вы помните Иакова-хитреца, который не хотел мириться. Он хотел завоевывать свое любыми средствами, любой ценой. Вы помните Исава, рассерженного, злобного, которому не было дела до духовных вопросов. Мы говорили с вами об Исаве несколько встреч назад, и мы говорили о том, что он был красив, он был силен, он был мощный такой дядька, но духовность его не интересовала совершенно. И вот два эти брата расходятся, и, конечно, виноват Иаков, хотя вина Исава во всем происшедшем тоже есть. И работает в них Бог, в каждом из них. Мы знаем, как Бог работает через Лавана в жизни Иакова. Мы знаем, как Бог дает Иакову учителя, который его перехитрил. Мы знаем, как Бог показывает также Иакову и свое присутствие, и свои благословения. Мы знаем о том, как Иаков встречается с Богом, потому что Бог сам идет ему навстречу в ключевые моменты его жизни. Мы не знаем, как Бог работал с Исавом. Мы предполагаем, что Бог совершал этот труд, потому что сейчас, в 33 главе, это совершенно другой человек. Это человек, которого изменил Бог. Но в 33 главе, в самом начале, заложена основа того, что потом проявится в жизни Иосифа. Мы читаем: «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек, и разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. Иаков расставил всех по рангу, Иаков расставил всех по уровню своей любви. У Иакова любимые и нелюбимые. А Рахиль и Иосиф, Вениамина еще нет, поэтому Рахиль и Иосиф стоят в самом безопасном месте. Если Исав и эти 400 человек будут сражаться, то сначала пострадают дети служанок, потом пострадают дети Лии, ну и сама Лия, конечно, тоже. И только уже потом, защищенный от всех, может пострадать Иосиф и может пострадать Рахиль. Дети помнили эту ситуацию. Вот когда мы дойдем до жизни Иосифа, до жизни описания Иосифа, мы будем говорить о том, почему старшие братья так относились к Иосифу. Я думаю, что одна из причин вот здесь, в начале 33 главы, они с детства запомнили: папа готов подставить нас для того, чтобы прикрыть его. Папа любит его настолько, что не ценит нас. Они потом ему это припомнили. Папы не было рядом. И они были готовы продать его в рабство. Ну, собственно, и сделали это. Они готовы были даже на худшее, но этого худшего они все-таки не сделали. И вот сейчас это расположение, вот сейчас эта встреча. Иаков не знает, к чему ему готовиться. Иаков не знает, чего ему ожидать. Он посылал подарки. Приняты подарки или нет, пока непонятно. Дальше 3 стих. «А сам Иаков пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Иаков готов на мир, Но Яков понимает, что он тоже может пасть жертвой этого конфликта. И вот реакция Исава. Это реакция примирения. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. Вот в этот момент, начиная с этого момента, Яков знает, что происходит. Начиная с этого момента, Яков увидел перемену, которую произвел Бог в сердце его брата. Начиная с этого момента произошло примирение. Запомните этот момент, он нам еще пригодится. Он нам пригодится в истории Иосифа и его братьев. Иосиф тоже будет плакать вместе с братьями после долгих лет не просто разлуки, но серьезной размолвки, из-за которой, собственно, эта разлука и произойдет. 5 стих. «И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал, кто это у тебя?» Исав сказал, «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И мы видим, что Иаков благословен. И вы помните о благословении, которое было обещано Аврааму и его потомкам. И я думаю, что Исав понимал это благословение. Знаете, в чем была часть смирения Исава? Увидеть благословенного Иакова и принять это как данность от Бога. Вот увидеть, что Бог, несмотря на все, несмотря на все внешние обстоятельства, и несмотря даже на те гадости, страшные гадости, которые делал Иаков, Бог, несмотря на все это, благословляет Иакова. Это, друзья мои, доверие Богу. Это серьезное доверие. Не знаю, как у вас, а у меня бывают ситуации, когда я говорю, Боже, вот будь я на твоем месте, я бы не благословил этого человека. Я бы не благословил это служение. Я бы не благословил это дело. Вот, Боже, зачем ты это делаешь? Будь я на твоем месте. Я думаю, он при этом как бы говорит, и хорошо, что ты не на моем месте. Кого миловать, милую. И вот эти слова, кого миловать, милую, слова Бога, мы также находим в Священном Писании. 6 стих. «И подошли служанки и дети их, и поклонились. И подошла Илия и дети ее, и поклонились. И, наконец, подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились». Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту перестановку. Служанки и дети их, служанки написаны первыми, упомянуты первыми. Лия и дети ее, Лия написана первой. Обратите, пожалуйста, внимание на последнюю фразу. Мы ожидаем увидеть и Рахиль, и Иосиф. Нет. Вот при том, что Яков любил Рахиль более, чем Лию, в библейском тексте на первом месте стоит Иосиф. И опять-таки это поможет нам понять то, что произошло потом, то, что произошло в следующих главах.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сердце Исава изменилось. Это была серьезная, кардинальная перемена. Помните, как Иаков пытается задобрить, умаслить Исава, присылая дары? И вот 8 стих. «И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил?» Он даже не принимает это как дар. Он подчеркивает «у тебя». Яков пытается ему что-то объяснить. «Дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего». Яков все еще хочет заслужить. он либо выбивает благословение, либо заслуживает его, даже если ради этого приходится подлизываться. Он хочет приобрести благоволение. Исав уже кое-что понимает. И вот этот духовно недоразвитый когда-то Исав преподает Иакову важнейший урок смирения и принятия. Исав сказал: «У меня много, брат мой. Пусть будет твое у тебя». Он не кичится благословениями. Он говорит просто: «У меня много». В некоторых переводах даже: «У меня достаточно. Вот мне больше не надо. Пусть твое остается у тебя». Где она, эта вражда? Где она, эта конкуренция? Где оно, это желание вытащить, вытребовать друг у друга? Ушло. Знаете почему? Потому что Бог за эти 20 лет поработал с этими людьми. Мне, правда, вспоминается реплика одного моего знакомого, который сказал: «Как-то медленно Бог работает. Я хотел бы быстрее. 20 лет как-никак. Долго это». Знаете, может быть, да, для нас, для людей, это и медленно. Но у Бога свои сроки. Он знает, что и как. Он знает. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял и сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». В восточной культуре Исав просто не мог бы не принять дар. Знаете почему? Потому что, не приняв дар, он бы обидел Иакова. Это была бы серьезная обида. Он должен был принять дар для того, чтобы подтвердить свои миролюбивые намерения. Он сказал: «У меня много». Он сказал, что этот дар на самом деле не нужен, потому что Бог уже изменил его сердце. Но здесь, исходя из требований культуры, он все-таки этот дар принимает. Не потому, что он обделен, но потому, что он готов к налаживанию отношений со своим братом. И вот возникает вопрос: как возвращаться обратно? Дело в том, что Исав на самом деле ведь пришел с огромным количеством мужчин, воинов. И вот Исав, который пришел с такой компанией, с таким сопровождением, может передвигаться гораздо быстрее, чем Иаков, с женщинами, с детьми, да еще и с домашними животными, с домашним скотом. Исав предлагает: «Иди за мной. Я пойду, ты иди за мной». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один раз, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба твоего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Иными словами, Иаков говорит: «Знаешь, ты движешься гораздо быстрее меня. Возвращайся, я пойду за тобой». Исав сказал: «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». Кстати, опять-таки, он его уже приобрел. Отчасти то, что говорит Иаков, это знак вежливости. Отчасти, может быть, и неуверенность. Не знаю, ощущал ли он здесь какой-то подвох. Подвоха на самом деле не было, потому что, как мы уже говорили, сердце Исава изменилось. Но на предложение оставить сопровождающих, оставить своих людей, Иаков отвечает отказом. 16 стих. «И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир, а Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сакхов». Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет. Иаков не дошел до Сеира, он все-таки решил не жить вместе с братом, рядом с братом, по крайней мере, пока. Он решил остановиться в другом месте. Вообще говоря, немного не дошел. Решил остаться в Сихеме. Честно, зря решил. Потому что там у него будут проблемы. Проблемы с Диной, его, возможно, единственной, а возможно и не единственной, но уж точно единственной упомянутой в Библии дочерью. Проблемы с сыновьями. Дину изнасилуют. Но сыновья совершат хитрость, гадость и подлость. Об этом мы будем говорить несколько позже. Понимаете, какая вещь? Бог изменил сердце Иакова, но вот последствия его греха, последствия его прежней жизни до сих пор поражают его семью. Бог изменил сердце Иакова, но о последствиях того, что было раньше, мы с вами еще будем читать. Бог поможет Иакову преодолеть эти последствия, но они будут вполне реальными. Однако сердце Иакова действительно другое. 20 стих. «И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Последний стих этой главы дает нам серьезную надежду. Понимаете, ведь Иаков не был известным как человек, который любит ставить жертвенники. Иаков не был известен как человек, который поклоняется Богу. Скорее, Иаков был известен как человек, который живет по-своему, который решает все вопросы сам. Иаков был известен как человек, который пытался бороться с Богом. Но в какой-то момент Бог просто ставит его в такую ситуацию, когда бороться уже невозможно. От этой невозможности бороться Иаков пытается просто вцепиться в Бога, чтобы вырвать у него благословение, чтобы вырвать у него какое-то особое расположение. Бог поражает его. Поражает так, что Иаков остается жив и здоров. Только вот бегать уже не может. Мы уже с вами говорили о том, что для Иакова это серьезно. Потому что Иаков понимает, что если станет совсем плохо, надо текать, надо убегать и быстрее. Это как детишки в школе, которые напроказничали, которые порой даже сделали какую-то гадость, но спасают их быстрые ноги. И тогда такой человек начинает рассчитывать на свою скорость, на свою изворотливость. Для взрослого человека это уже не обязательно ноги, но это так или иначе желание и способность выкрутиться. Вот Иаков после встречи с Богом этой способности лишается. Что ему остается? Да, собственно, только одно – доверять Богу, уповать на Него. И вот, придя на новое свое место, Иаков строит жертвенник. Вы помните эту трансформацию в жизни патриархов? Авраам строил жертвенники, прежде всего, и уже потом копал колодцы. Исав копал колодцы, и уже потом строил жертвенники. Иаков начинает строить жертвенники только когда припекло, только когда непонятно, что будет дальше. Да, он испытал победу, он испытал благословение от Бога. Да, он увидел Божий ответ. Он не знает, как быть дальше, он не знает, что делать. И в этот момент он строит жертвенник. Ну и в заключение. Мы ведь с вами сказали, что 33 глава книги Бытие – это глава о примирении. 33 глава – это глава о том, как важно порой бывает отказаться от своего, даже от того, что в принципе принадлежит тебе по праву, ради чего-то большего, ради мира и согласия. Иаков в свое время был готов подставить и брата, и отца, чтобы получить свое. Иисус придет на землю и подставит, отдаст себя на смерть, хотя он ничего не сделал заслуживающего или достойного смерти, для того, чтобы вернуть нам то, что когда-то мы потеряли по праву. И вот, меняясь на протяжении своей жизни, меняясь на протяжении своей истории, Иаков буквально приближается к Иисусу. Это не значит, что он становится достоин прощения, достоин спасения. Нет, ни он, ни один из нас не может удостоиться прощения и спасения. Мы еще увидим много негативного в жизни Иакова. Но это значит, что он, Иаков, этот хитрец, который стал теперь Израилем, начинает понимать, как действует Бог. Начинает понимать, как любит Бог. Начинает понимать, как жертвует Бог. Сегодня мы с вами живем в совершенно другое время. В то время, когда мы можем прийти к Иисусу Христу, когда Христос устанавливает мир между Богом и нами. Но будем осторожны. Давайте не будем, как Иаков, пытаться заслужить расположение Бога какими-то добрыми делами. Давайте не будем пытаться манипулировать Богом. Такие попытки есть, и я, и вы знаем эти попытки. Вот нужна особая молитва, после которой Бог обязан будет... Нет, ничего никому не обязан. Или вот, вы знаете, молитва – это такой рычаг в руках христианина для управления Богом. Говорят даже так, но тогда вопрос, кто, собственно, кем должен управлять? Не перепутали ли мы Бога и себя? Вот через все это Иаков проходит. И он приходит к жертвеннику. И он приходит к поклонению. В следующий раз у нас с вами непростой разговор будет. 34 глава. Одна из тех глав, по поводу которых я могу сказать следующее. По-человечески, по плоти, мне бы хотелось, чтобы этой главы здесь не было. Такова 34 глава. Будет еще одна такая же глава, 38. Почему, потом расскажу. По-человечески я не хотел бы читать эту главу. Знаете, бывает, что взрослый человек читает книгу ребенку и пропускает какие-то места. Пропускает, потому что считает, что ребенку это будет вредно. Вот даже когда нам очень хочется, мы не имеем права, читая Библию, пропускать какие бы то ни было места, даже если по-человечески нам этого очень хочется. И ожидая следующей нашей встречи, готовясь к следующей нашей встрече, сделайте, пожалуйста, вот что. Прочитайте 34 главу и проведите время в молитве. Скажите Господу: Боже, покажи мне, что ты хочешь открыть мне через этот непростой текст твоего слова Священного Писания. И дай мне воспринимать это как твое слово, необходимое для моей жизни. Мы с вами встретимся в следующей нашей программе. А пока, друзья, всего доброго. Да благословит каждого из нас Господь. И помните, Он есть Бог мира. Мир, шалом, это Его изобретение. И Он был готов заплатить ту цену, которой этот мир стоит. Всего доброго.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.